Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, друзья. В эфире «Револьвер». Я тут Владислав Шурыгин. Сегодня, к сожалению, без Жени, точнее, к счастью, без Жени. Для ее счастья, потому что она в отпуске, нежится у моря. Мы читаем ее оттуда сообщения, люто ей завидуем, но за нее радуемся. Итак, сегодня «Револьвер». Вот, как бы сказать, пока я с вами так говорю, я очень так быстро и торопливо набиваю барабан патронами информационными. Конечно, как военный эксперт, я не могу говорить ни о чем другом, кроме как специальной военной операции, которая происходит, или точнее уже как бы полномасштабной войны, которая идет на Украине. И, конечно, вот те пять месяцев, почти пять месяцев, которые она идет, они, в общем, показывают, что ничего нового в мире вот со времен, с тех пор, как шли какие-то большие войны, не произошло. Война — это огромное событие, масштабнейшее событие в жизни любой страны. Если это не мелкая локальная война, которая меняет ее экономику, которая меняет ее политику, которая меняет ее психологию, которая заставляет максимально напрягаться общество. И, конечно, в этом случае можно сказать, что любая война – это предельно живое дело. То есть это живое дело, которое постоянно меняется. То есть оно как бы заканчивается мертвыми, но живое в том смысле, что постоянно изменяется. И вот о том, что происходит в ходе вот изменения нынешней войны, как она меняется, что в ней происходит нового, мы сегодня с вами поговорим с очень хорошим гостем. Значит, у нас в гостях, значит, так, сейчас мы пытаемся до него дозвониться, секунду. Сейчас. Илья Крамник, знаменитый очень наш военный эксперт. Сейчас попытаемся просто найти еще его один телефон. Так, секунду. Мы будем говорить о том, как меняется военное дело. Ну, для начала мы оттолкнемся от того, что... от тех новостей, которые есть. Значит, извините, я просто тут по ходу дела, что называется, видимо... что-то не то набрал, поэтому пока мне будут помогать набирать, я начну как бы с зачина. Итак, новости какие? Новости последних дней, конечно, всех волнует одно, что появилось очень много новостей о том, что переданные США Украине РСЗО «Хаймарс», который мы очень долго обсуждали все последние два месяца, что эти РСЗО, они начали себя показывать. По украинским пабликам идут постоянный разгон о том, что они где-то кого-то уничтожили, где-то по кому-то попали, там меряют количество погибших русских там сотнями, если не тысячами. У нас вот сегодня мы прочитали достаточно сухую такую информацию о том, что, значит, эти РСЗО поразили позиции системы ПВО под Луганском. Соответственно, в этом случае, опять же, есть, опять же, такие же информации о том, что вот мы помним, буквально вчера этими самыми «Хаймарсами» нанесли удар по Херсонской области. И вот, конечно, в этом случае хочется понять, а что же, в общем, происходит. То есть для таких горячих голов у нас сразу возникла тема того, что, ну, как обычно, все проиграно, война проиграна, все ужасно, Украина просто вот наступает на Москву, и все плохо. Ну, мы знаем это, как название этих ребят. Но не будем упоминать, оно не совсем печатное, оно связано с, как это, с неожиданными актами дефекации, так скажем. Итак, значит, все, мы дозвонились до Ильи Крамника, научного сотрудника, значит, Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова и, соответственно, хозяина и руководителя телеграм-канала «Кот и кошка Крамника», где вы можете всегда найти его. Мой телеграм-канал, он для многих, видимо, знаком по позывному «Рамзай». Меня очень легко найти. Итак, Илья, привет.
Привет, Лар.
Ну, собственно говоря, по-твоему, что происходит сейчас? Почему вдруг возникла тема вот этих самых «Хаймарсов»? Они уже на фронте вроде как месяц присутствуют, вроде как... До этого говорили, что их уже там где-то ловили, где-то по ним стреляли, где-то они стреляли. И вроде этих машин-то всего, если не ошибаюсь, сейчас 8 штук. И почему к ним вдруг такое большое внимание приковано?
Ну, тут надо различать, собственно, боевой эффект системы и медийный. Вот медийный эффект в данном случае намного выше боевого, потому что понятно, что ни 8, ни 12, там разные цифры называют, машин не могут одновременно присутствовать на всех участках такого большого, мягко говоря, фронта, который сейчас на Украине имеется. Вот. И, естественно, не могут быть ответственны за все происходящие неприятности. Но медийный эффект, он имеет свои законы. И, естественно, эти системы раскручены, приобретая репутацию, которая намного превосходит их боевые возможности, которые, конечно же, эти самые боевые возможности тоже отрицать не стоит.
Ну, сам ты как оцениваешь «Хаймерса»? Что ты о них можешь сказать?
Это современная система, реактивная система залпового огня. Создана она на основе более старой системы МЛРС, отличается от нее уменьшенным боекомплектом, 6 реактивных снарядов вместо 12, и колесным шасси, что дает ей большую мобильность, в первую очередь аэромобильность. Помимо реактивных снарядов 227-миллиметровых, которые можно, в принципе, сравнить с нашими снарядами для реактивной системы залпового огня «Ураган», она может нести также управляемые версии высокоточные этих же боеприпасов, а кроме того, может нести одну оперативно-тактическую ракету дальностью в различных модификациях от 100 с небольшим до 270 километров. Вот возможность передачи этих ракет, возможная передача этих ракет, в случае чего, сделает «Хаймерс» действительно опасным оружием, которое может использоваться в том числе для ударов по территории России на достаточно большую глубину. Но пока точно не ясно, передали американцы эти ракеты или нет. Во всяком случае, в время даже президент США Байден говорил, что не готов передавать Украине оружие, способное носить удар по территории России.
Понятно. Но, в общем, сейчас вообще вся такая катавасия, она вращается вокруг понятия эффективности боевой.
Да, да.
Вот в чем, по-твоему, эффективность именно этой системы? И я просто продолжу твою мысль. У меня есть вообще ощущение такое, по крайней мере, я в публикациях встречал, что появление или передача «Хаймерсов» на Украину, они очень во многом заточены на то, чтобы сделать эту систему заново продажной, то есть открыть ее продаже, и нынешнее ее использование, оно носит откровенно еще и, ну, то, что называется, рекламный характер.
Это к вопросу о медиаэффекте в том числе. Что касается эффективности, тут можно вот что сказать. Там очень серьезную роль играет даже не сама стреляющая система, а система управления. Американцы последние годы, уже даже больше десятилетия, активно проводят опыт по повышению эффективности артиллерийского огня, в первую очередь за счет сокращения времени между обнаружением цели и открытием по ней огня, собственно. Это достигается за счет эффективного объединения средств разведки, средств управления, целеуказания и, собственно, огневых систем в сеть, что позволяет стреляющей системе оперативно получать внешние целеуказания от любого источника, кто заметил цель, и, соответственно, открывать по ней огонь. На полигонах американцы уже несколько лет ведут соответствующие опыты. У них достаточно большая такая пирамидальная система разработок, которая укладывается в рамки единого проекта объединенной многосферной системы управления, которые они разрабатывают для всех вооруженных сил, чтобы обеспечить межвидовую координацию. Ну вот, американская армия, собственный проект в рамках этой большой системы, проект конвергенции, так называемый. И, собственно, в рамках этого проекта новая система управления получает все артиллерийские системы, не только «Хаймерсы», но и гаубицы М109, уже довольно возрастные, хотя и модифицированные. А также эту систему интегрируют и со средствами союзников США по НАТО и в других регионах. И, естественно, американцы хотят повысить продаваемость своего оружия как средств управления, так и огневых, поэтому очень активно привлекают для учений и испытаний, в том числе и союзные контингенты регулярно проводя различные мероприятия вне своей территории.
Ну, кстати, вот возвращаясь к вот этой системе, которую они создают, здесь надо сказать, что за последние 5-6 лет они очень много работали с украинцами. И фактически на Украине вот эта их система реализации там единого разведывательно-ударного контура, она во многом реализована. И там не хватало, пожалуй, только, может быть, ключевого, но одного элемента. Это с высокоточных средств разведки и целеуказания, что с Украиной было всегда проблема. Но сейчас в ходе войны, похоже, или, по крайней мере, по тем данным, которые мы располагаем, есть все основания, что вот отсутствие этой системы заменили американские данные. То есть американская разведка, вся полностью, которая, так сказать, есть, если поначалу ее очень дозированно и аккуратно допускали к ней украинцев, то сейчас, похоже, их полностью с ней интегрировали. И, соответственно, большую часть задач вот по быстрой обработке информации, уточнению на себе несут ОСУ, которые интегрированы и находятся не как бы на Украине, а где-то за ее пределами, но зато очень быстро и точно выдают все, что нужно с точки зрения целеуказаний. Вот в этом, по-моему, ну, по крайней мере, по тем разговорам, которые я вел на фронте, одно из таких главных сильных сторон украинской артиллерии. Ну, кроме старой советской школы, все-таки 4 артиллерийских училища.
Тут можно просто даже не гадать, можно, в принципе, сослаться на слова своих самих американцев еще в начале марта. Руководители АНБ и руководители разведнаправления Министерства обороны США называли уровень сотрудничества с Украиной по обмену разведданным беспрецедентным и даже революционным. Это, собственно, о чем-то говорит. Надо отметить, что после некоторых событий американцы свернули вот такую рекламу в прессе, во всяком случае перестали появляться комментарии в открытых источниках, просто потому что сами США заговорили, а что вы делаете, это вообще-то должно осуществляться секретно, потому что если мы так будем хвалиться о том, что мы поддерживаем Украину радиоактивными средствами, русские попытаются эскалировать конфликт и уже есть риск втягивания нас, то есть американцев, в войну. Вот они об этом забеспокоились, но, очевидно, не без причины. Они прекрасно понимают, что они делают и какое значение имеет их разведывательная информационная поддержка для Украины. Она действительно очень высока и резко повышает эффективность даже старого оружия, в том числе и старой советской артиллерии.
Ну вот все последние дни, я смотрю, так подчеркивается в наших уже сводках, в сводках ополчения, в сводках республик, в военных сводках тоже, резкое снижение, значит, работы калибров там 122-125 миллиметров и резкий рост натовских калибров 155 и им подобных. То есть, как ты сам считаешь, это связано с тем, что действительно на Украине заканчиваются боеприпасы этого калибра или происходит некое переформатирование украинской артиллерии?
Я считаю, что здесь всего понемногу. Во-первых, действительно заканчивается боеприпас, начинает кончаться. Мы же помним, что еще до войны Украина утратила значительную часть советского арсенала, занимаясь серыми и черными продажами оружия, ну и регулярно скрывая их, пряча их от различных ревизий взрывами и пожарами на складах. Практически ни один крупный украинский оружейный склад не обошелся без инцидентов с взрывами и пожарами в постсоветский период. Естественно, боеприпасов стало меньше, естественно, не кончается. Кроме того, саму артиллерию тоже становится меньше. Война артиллерию не оздоровляет, даже если пуск не уничтожен, она через некоторое время начинает требовать ремонта. А количество натовских пушек при этом растет, и растет количество боеприпасов. К ним, естественно, изменяется и доля натовской артиллерии в общем, так сказать, суммарном украинском залпе. Я думаю, этот процесс будет происходить и дальше, по мере того, как советские запасы будут исчерпываться, потому что большое количество советского вооружения ни Украине, ни ее спонсорам взять уже, в общем-то, некуда.
Но, по-твоему, сможет ли артиллерия натовских и американских образцов заменить существующую советскую номенклатуру в таком же количестве, в котором она есть сейчас?
Вот для этого требуется резко увеличить объем поставок, причем это действительно резко, то есть требуется передать Украине больше артиллерии, чем все страны НАТО в сумме производят сейчас за год, потому что все-таки объем производства резко упавший после окончания Первой холодной войны и распада Советского Союза. У них там тоже военная промышленность практически потеряла заказы, не только наше в свое время их потеряла. Вот. И сейчас они далеко и близко не восстановлены до тех масштабов, что были. И потребности украинские вот сейчас в условиях боевых действий, они резко превышают то, что натовская промышленность производит. Единственное, кто может дать действительно соответствующее количество относительно быстро, это американцы. Но пока что то, что они дают, это относительно умеренное количество, направленное скорее на то, чтобы затянуть конфликт, осложнить этот конфликт для России, но вместе с этим не дать России как-то побудительного стимула к тому, чтобы резко увеличить масштабы конфликта и действительно начать воевать всерьез.
Ну, насколько я понимаю, у американцев тоже, в общем, все не тоже возникнет, не из воздуха. То есть для того, чтобы развернуть...
Ну, естественно. Но у них большие склады, они, в принципе, могут с них подать, пока они разворачивают промышленность. Но ни у кого другого таких возможностей, в принципе, близко нет. Они единственные, кто теоретически хотя бы обладает такими возможностями.
Ну, видимо, поэтому они пытаются количество компенсировать качеством. То есть, если резюмировать. А что с качеством у нас? То есть, какими, по-твоему, направлениями мы сейчас занимаемся и занимаемся ли мы? Или мы вот по своей привычке просто вот, что называется, наваливаем тонны?
Значит, наваливать тонны, в принципе, вообще дело хорошее. Вес залпа, огневая мощь, она всегда полезна. И если есть возможность это делать, то надо делать. Но вместе с этим у нас есть, конечно, и современная система управления артиллерийским огнем, хотя и не в том количестве, как он хотелось бы. Есть и опыт их использования на учебных полигонах, есть опыт их применения в Сирии. Просто в силу того, что у нас есть определенная традиционность, скажем так, отставание от Запада в части развития электроники и средств управления, ну и плюс наложился гораздо более суровый период вот 90-х, первой половины 2000-х годов, когда ВМ-промышленность практически не имела финансирования, мы, естественно, в этой части отстаем. При том, что, в принципе, повторюсь, соответствующее оборудование есть, и вот эти вот ситоцентрические учения с выдачей, с целеуказания на артиллерийской установке с минимальным временем между обнаружением цели и ее поражением, она тоже проводится. Причем уже проводится в том числе и в строевых частях, а не только на экспериментальных и опытных площадках. Вопрос в том, когда это станет более массово. Будем надеяться, что мы увидим возросшую массовость. Отмечу также, что у нас применяются высокоточные артиллерийские боеприпасы. Краснополе управляемые снаряды разных модификаций. Они тоже, возможно, применяются не в том количестве, в котором хотелось бы их иметь, хотелось бы, чтобы их было в боекомплекте больше. Применение этих снарядов позволяет резко уменьшить расход боеприпасов на цель. Есть и другие средства повышения точности артиллерийского огня, включая переоборудование старых неуправляемых артиллерийских снарядов с помощью новых комплектов, ввинчиваемых на место головного взрывателя, который представляет собой практически модуль системы ГЛОНАСС с небольшими крылышками, что позволяет корректировать полет снаряда и более точно поражать цели. Все эти вещи у нас есть. Вопрос в объемах и сроках. Ну, так или иначе, осознание того, что они необходимы, осознание их важности в современной войне, оно присутствует, и эффект, я думаю, мы заметим.
Ну, на мой взгляд, конечно, очень важно все-таки и, системно перестраивать саму, вот эту машину применения, потому что у
это
нас...
Это уже вопрос к управлению артиллерией, тут уже посмотрим, что на эту тему скажут.
Да, потому что у американцев действительно, они пришли к простой очень схеме, при которой, условно говоря, полевой командир, хоть это будет командир взвода, хоть это будет там даже штаб-сержант, может в случае чего дать целеуказание и запросить напрямую артиллерийскую поддержку, хоть дивизионного уровня, хоть со стороны ВВС, или, как они хвалились, хоть вызвать Б-52. А у нас, к сожалению, очень долго система функционировала иначе. То есть он в этом случае выдавал наверх данные о том, что что-то происходит, или данные целеуказания, которые дальше с уровня штаба передавалось, так сказать, артиллерийскому руководству, которое, в свою очередь, передавало его на уже исполнителей, на стреляющие, так сказать, группы, на батареи.
Ну да, от 3 до 5 иерархических ступеней, соответственно, на каждой из которых происходит некоторая потеря времени.
Ну, для этого нужно действительно создавать все, опять же, все ту же самую единую систему, автоматизированную систему управления тактического звена, фактически. Но на данный момент она, по крайней мере, в войсках ВДВ есть, ее как бы элементы, опять же, в сухопутных войсках есть, но для того, чтобы действовать эффективно, не обязательно ее прямо вот иметь. На самом деле, действительно, насколько я знаю, сейчас это даже не эксперимент, а в некоторых частях, которые воюют, к этому уже пришли, когда артиллерия привязана непосредственно к там, батальонам, которые ведут наступление, и подчиняется непосредственно им, что, в общем, сразу, с одной стороны, исключает несколько ступеней, с другой стороны, конечно, нервирует некоторых старших начальников, кому хотелось бы порулить и, соответственно, потом за это получить что-то такое приятное.
В этой части хвалят подразделения морской пехоты, отмечая, что у них выше уровень взаимодействия и способность командиров обеспечивать это взаимодействие с артиллерией и с авиацией. Возможно, вот к их опыту стоит присмотреться и сухопутным войскам.
Ну, безусловно. Я думаю, что все-таки что-что, как-то обмениваться боевым опытом у нас все-таки научились. Или, по крайней мере, знаем, что это такое. А скажи, пожалуйста, вот твоя собственная оценка, ощущение роли и места вот этих самых американских РСЗО, о которых сегодня так много говорят, реальные роли и места их в сегодняшней войне. Ведь, заметьте, они их применяют очень умело. То есть, допустим, там при подавлении того же самого ПВО сегодня в Луганске, насколько я понимаю, сначала туда были отправлены, опять же, там те же самые там ураганы, которые, что называется, заняли систему. А потом ее уже перенапрягли полным пакетом и даже дополнительным пакетом 9 штук хаймерсов, которые уже все-таки смогли вот эту систему пробить. И так они очень часто действуют. Они отправляют пакет ураганов, потом отправляют сходу точку У, зная, что сейчас машины перезаряжаются. Да. То есть, в общем, управление достаточно грамотное. Но насколько оно способно как бы изменить вообще ход, даже не то, что всей войны, а ход боевых действий в том или ином регионе?
Ну, смотри, что получается. Хаймерс вот в этом виде, он практически получает в системе такого оперативно-стратегического уровня, ну, в масштабах данного конфликта, поскольку применяется в первую и вторую очередь не по целям на поле боя, а именно по важнейшим целям в тылу. То есть можно предположить, что руководство им осуществляется, соответственно, не фронтовыми командирами, которым, в общем-то, нет дела до больших тыловых складов и баз ПВО, у них противник вот он на дистанции словно пулеметного огня, а старшим уровнем командования, возможно, что и, собственно, непосредственно из украинского главного штаба. Кто его осуществляет, кто осуществляет выбор целей, собственно, непосредственно украинское командование или американские советники, или там некий консультативный, может быть, сложился режим выбора целей, этого мы пока знать не можем.
Но... Илья, я тебя перебью. Да. Мы сейчас будем уходить на новости. После новостей мы продолжим. У нас будет очень интересная тема, связанная с флотом. Так сказать, оттолкнемся от проблемы Змеиного. Напомню, у нас в эфире Илья Крамник, руководитель и основатель канала «Кот и кошка Крамника», телеграм-канала. Мой телеграм-канал «Рамзай». Вы можете, пока идет перерыв, ознакомиться с тем, что пишет Илья, или заглянуть ко мне, а после перерыва мы сразу продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Еще раз доброе утро, друзья. Продолжаем нашу револьверную пальбу. Значит, ведущий я, Владислав Шурыгин. У нас в гостях сейчас на телефоне, значит, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Илья Крамник. Он же автор, ведущий и создатель телеграм-канала «Кот и кошка Крамника». Мой телеграм-канал «Рамзай», если кому-то интересно. Значит, телефон для СМС наш 928-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Ютуб-канал «Говорит Москва». Итак, мы до перерыва с Ильей обсуждали ситуацию в области артиллерии, огневого поражения на, так сказать, на земле. А сейчас хотелось бы перейти к морю. Итак, вот мы все очень хорошо видели все эти несколько месяцев знаменитую такую борьбу за переходящий красный вымпел под названием «Умрина Змеином», как пошутил один известный наш боевой товарищ Андрей Союстов. То есть была целая эпопея борьбы за Змеиный. Ну, для начала задам вопрос, Илья, для чего нам нужен был Змеиный-то? Почему вдруг вот мы на него высадились, потом с него ушли?
Ну, вообще Змеиный достаточно удобная точка. Он еще в советское время использовался как база и для пограничников, и для военных, собственно. Там располагались средства наблюдения. Для того, чтобы лишить украинцев этих средств наблюдения и по возможности организовать там свои, первоначальная высадка была организована, которая закончилась сдачей в плен украинского гарнизона, которую на самой Украине попытались выставить максимально героично в свете. А затем последовал вот этот вот действительно долгий этап борьбы, в результате которой сейчас Змеиный по факту не контролирует никто. Тот, кто на него высадится, будь это наши, будь это украинцы, получат просто ежедневные обстрелы в большом объеме и не сможет там практически ничего содержать. Поэтому пока остров завис вот в таком нейтральном состоянии.
Ну вот, Илья, смотри, это есть вообще, знаешь, ты как старый флотофил или флотофоб, я даже не знаю, как правильно выразить, значит, ты сам в этом случае определись. Вот есть еще вообще как бы очень такое дежавю, когда после каждой следующей войны мы говорим, что наш флот оказался немножко не готов той войне, которая приключилась. Вот есть ощущение, что и к этой войне наш флот несколько как бы припоздал или не успел правильно выйти на те параметры, которые были нужны, потому что если судить все-таки вот по тому, той востребованности флота, которая была нужна именно на этой войне, вот конкретно, ограниченный театром военных действий в Черном море и, соответственно, на Каспии какой-то, на Азове в какое-то время, по крайней мере, пока Азов не стал нашим внутренним морем, есть ощущение, что мы как бы строили не совсем то, что нужно, или не то, и не в тех количествах, которые были нужны. Ты как считаешь?
Я соглашусь с этим, к большому сожалению. У нас довольно плохо стоят дела, в первую очередь, именно со стратегическим целеполаганием в части развития флота, по большому счету она отсутствует. Хотя у нас есть и морская доктрина, есть и программа кораблестроения, правда, никто не видел, потому что она секретная, но она существует. Но то, что мы видим, и эта беда, она не новоприобретенная, она, к сожалению, и в Советском Союзе наблюдалась, да и в дореволюционной России тоже приключалось. У нас практически отсутствует традиция, скажем так, стабильного на протяжении многих десятков лет развития флота, подчиненного какой-то одной ясно сформулированной цели, ну или группе целей. Потому что, собственно, определением этой цели или группы целей у нас никто не занимается. То есть пробел допущен на самом базовом уровне. Невозможно построить что-то, будь то гараж, баня, дом или флот, не имея ясного плана и представления о том, чего в итоге хочется добиться. И вот, если брать частный случай флота на Черном море, то и там у нас тоже не было ясного плана, отчего Черноморский флот, имея определенный набор боевых единиц, лишь отчасти был готов к той борьбе, которая развернулась. Если говорить о том, чего флоты ждали, от флота ждали, естественно, больших возможностей по поддержке приморских операций армии. По факту флот смог это сделать крайне ограниченно. Флот имеет крылатые ракеты, которыми он поражал даже довольно удаленные цели. Флот имеет морскую авиацию берегового базирования, которая работала в том числе и по целям на побережье. Но оказывает постоянное воздействие на побережье противника, мешая ему развертывать там свои силы, перемещаться вдоль этого побережья. Флот не смог за отсутствием у него подходящих для этого кораблей. И вот результат мы сейчас наблюдаем. Флот смог заставить Украину убраться с моря в порты, собственно, украинские корабли, те, что еще уцелели в крайне небольшом количестве, они сейчас в море не рискуют выходить, выходят только очень редко небольшие катера, малозаметные в силу размеров. Но оказывать воздействие именно на побережье противника, поддерживая армию, флот не может, в том числе, видимо, и потому, что такая задача не ставилась, и соответствующие боевые единицы не строились. А то, что строилось, ну, злые языки говорят, что многие проекты строятся исключительно для того, чтобы поддержать промышленность с одной стороны и поддержать штатную численность флота с другой, но мы, конечно, этой клевете верить не будем.
Ну, я с тобой соглашусь в том смысле, что, конечно, таких долгостроительных серий, какие мы видим у американцев, там те же самые там эсминцы, эти Бёрки знаменитые, которых уже под сотни их, по-моему, построено, если не ошибаюсь.
Да, там около 8-й десяток пошло точно, даже на 9-й.
И у нас, к сожалению, мы этим похвастаться не можем. Конечно, здесь еще и огромный провал 90-х, когда мы вообще ничего не строили, а флот, что называется, выгрызал сам себя. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что ведь здесь надо не совершить новую ошибку. Вот нынешняя война потребовала очень специфического конфигурации наших вооруженных сил, потому что она оказалась континентальной, она оказалась в какой-то степени всеобщей, то есть в том смысле, что за Украиной отсвечивает все НАТО и США, она оказалась войной, где играют, как раньше было в 20 веке, большие батальоны, и флот в этом случае как бы выполняет такую функцию поддержки на Черном море. Но по итогам этой войны, если, а я не сомневаюсь в том, что мы победим, нужно ли будет нам флот делать именно в той конфигурации угроз на Черном море, как это было, или мы должны все-таки готовиться не к прошлой войне, которая там была с Украиной, а к войне будущей, которая может возникнуть? То есть в этом случае какой же флот нам будет нужен-то, с учетом чего?
Смотри, с одной стороны, ты прав абсолютно, к прошлой войне, разумеется, готовиться нельзя, с другой стороны, повторение, собственно, войны, в которой наш флот должен будет оказывать поддержку войскам на побережье, оно вполне возможно. И на Черном море возможно, поскольку не Украина едина, и Черное море нашим внутренним не станет, а вероятность конфликтов там сохранится и на Кавказском побережье, и на Западном. И в других местах я бы, например, не исключал, опять же, сколь бы гипотетическая эта вероятность не была, того, что нам придется столкнуться с как минимум союзниками Соединенных Штатов, например, на Дальнем Востоке. Существует вероятность конфликта и с НАТО, и так или иначе, вероятность того, что флот придется использовать в континентальной войне, она все равно сохраняется. Но при этом надо отдавать себе отчет в следующем, что флот нам нужен в том числе и для того, чтобы представлять наши интересы, обеспечивать наши интересы в других районах земного шара. К сожалению, очень часто и в дореволюционной, и в советской, и вот в постсоветской истории нам приходилось отказываться или ограничивать свое участие во многих регионах, просто потому что мы не имели возможности оказать нашим войскам поддержку с моря. При этом там совершенно не обязательно было иметь силы, способные выдержать бой, там, условно говоря, с авианосущим ударным соединением. Там достаточно было просто иметь контингент силы, присутствующие вот в этом районе океана, способные поддержать действия на берегу огнем, высадка групп спецназа, высадка морской пехоты, какой-то авиации. Но, к сожалению, у нашего флота подобных экспедиционных сил не было. При том, что они есть даже у достаточно небольших флотов Европы, которые, будучи значительно меньше нашего по объему, все же располагают средствами, способными обеспечивать интересы в отдаленных районах океана. Вот на это надо, конечно же, обращать внимание.
Но здесь, здесь есть, конечно, проблема и другая. Фактически, как шутят флотоводцы, когда задают вопрос, сколько у американцев флотов. Ответ простой. Два. Тихоокеанский, Атлантический. И все, собственно говоря. У нас флотов получается как минимум четыре. И каждый из них требует своей группировки, у каждого свои задачи, каждый требует своей отдельной.
И здесь тоже надо грамотно определять приоритеты. И, на мой взгляд, да и не только на мой, а об этом и многие моряки говорят, что ключевым приоритетом именно для расположения корабельных сил должен быть Тихоокеанский флот, поскольку те задачи, которые у нас есть в Европе, могут все-таки в большей степени решаться силами берегового базирования и авиации, особенно с учетом тех успехов, которые мы достигли в развитии ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых систем. Но, разумеется, это все должно быть поддержано соответствующими системами разведки и целеуказания. А вот Тихий океан, который практически наш единственный театр, где мы имеем беспрепятственный выход и возможно беспрепятственный выход на океанские просторы, это то место, где без кораблей не обойтись, где и они потребуются, их потребуется много в любом случае. И вот перераспределение сил флота должно производиться с этим учетом. При этом об этом же говорят даже не первые десятилетия. Еще тоже в 90-х и 2000-х говорили о возможности, о необходимости рассмотреть возможность такого перебазирования крупных кораблей на Тихий океан. Но разговор разговорами, а в общем и не там.
Но здесь есть еще один нюанс. Он связан с тем, что, конечно, условия базирования флота у нас самые неудачные, какие только можно придумать. Я помню, как адмирал Селиванов, бывший начальник главного штаба флота, в беседе мы с ним упоминали, он говорил, что нам кровь из носа, нужны хорошие теплые базы, куда бы мы могли на зиму уводить наш флот с северных широт. Потому что это продлит его срок службы кораблей как минимум процентов на 25%. И, конечно, в этом случае, да, нам нужно думать уже и над базами. Во-вторых, вот на нашей с тобой памяти буквально за 3 года, опять же, вот к вопросу о том, как меняются резко задачи. Того же самого Черноморского флота, операции в Сирии. Все сразу заговорили, что нам нужны там не столько боевые корабли, сколько, что называется, транспортная поддержка, экспедиционная группа и, соответственно, экспедиционные проекты, которые вот там их дико не хватало. Сейчас, опять же, вот в ходе этой нынешней операции мы видим, что нам дико не хватает совершенно другого. То есть нам не хватает хороших серийных ракетных кораблей, которые могли бы вот задавливать своими залпами украинское побережье. Вот вопрос о том...
И при этом защищать себя. Мощные ПВО они должны быть.
Да, совершенно точно. В итоге получается, что нет как бы в полном составе того, что нужно ни первого экспедиционного, ни второго. А денег на все вместе, я, честно говоря, не знаю. Не можем ли мы все это решать просто ракетной техникой береговой? Там, те же самые...
К сожалению, нет. Очень плохо получается решать ракетной техникой. То есть вот на каких-то замкнутых театрах, типа Балтики и Черного моря, прибрежных районов на севере, прибрежных районов на Тихом океане...
Я, собственно говоря, про Черное море и спрашивал. Вот про
него. Нет, на Черном-то море, конечно, на Черном море можно увеличить количество береговых ракетных комплексов, можно и нужно увеличить количество авиации, можно и нужно, опять же, увеличить количество средств разведки и целеуказания, потому что сейчас их откровенно не хватает, а у флота их своих-то вообще практически нет. У нас, к сожалению, базовая морская авиация в очень сильном загоне. Самый новый самолет, который у нас есть, именно дальний разведчик морской авиации, Ту-42, впервые полетевший в 70-е годы, сконструированный на основе замечательного бомбардировщика Ту-95, на котором мы тоже помним сколько лет. Электронное оборудование на этих машинах не обновлялось очень давно. Фактически те Ту-142 противолодочные, патрульные, что летают сегодня, они по техническому лицу своему, это машина 80-х годов. Есть машина хорошая тоже, но тоже не новая, далеко, Ю-38 на базе пассажирского лайнера, Ю-18. Там у него есть модифицированные версии U-38N с комплексом Novello, но их очень немного, их всего сейчас 8 штук на весь флот. И, к сожалению, там более сильная зависимость от зарубежных поставок электроники, чем это хотелось бы признавать. Поэтому сейчас серийная модернизация практически остановлена этих самолетов. И вот новый базовый самолет патрульный, который сможет долго, часами висеть в воздухе, видеть на сотни километров и давать целеуказания не береговым ракетным комплексам, а ракетным кораблям, нам нужен как воздух. Об этом, опять же, говорили еще в 90-х годах. Все очень считают, что такой самолет будет создан на базе лайнера Ту-214.
Ну, так же, кстати, как нам очень... Точно так же, как нам очень не хватает космической группировки Марс и спутников, работающих на флоте.
Ее тоже не хватает.
Были знаменитые таблетки, которые, собственно говоря, обеспечивали целеуказания для наших 941-х проектов, которые, собственно говоря, 949-х, прошу прощения, да, 949-х, которые, собственно говоря, на них и строилось применение. Сейчас этого, к сожалению, уже ничего нет. Тут есть несколько вопросов. Давай все-таки уделим время нашим слушателям. Вот, значит, вопрос дилетанта. Говорят, что у ракет «Хаймар» своеобразная траектория полета, и сбить ПВО их не получается. А в годы войны критически важные объекты защищали аэростаты. Как правило, в сезоне бьют в одно место. Интересно, могут ли аэростаты защитить объекты и предоставить время для определения цели ответного поражения? В общем, смысл в том, что в нынешней войне возможна ли работа аэростатов?
Рассматривается, кстати, но в первую очередь не против реактивного снаряда, поскольку реактивный снаряд на конечном участке траектории, он аэростат, в общем, проигнорирует, скорее всего. А вот против беспилотников аэростат как средство, он вполне себе рассматривается.
Ну, по-моему, самое лучшее для аэростата это все-таки вот средство РЛС.
То есть... Это тоже. Но и как пассивные средства заграждения, там даже не обязательно могут иметься в виду вот такие большие аэростаты, привычные нам по хронике Великой Отечественной войны. Можно поднимать гроздья, скажем так, малых и средних воздушных шаров, которые будут призваны защищать именно от легких беспилотников, затрудняя им маневр над целью. Вот. Ну и аэростаты, как носители средств радиолокационного обнаружения на тыловых базах, они тоже вполне возможны. Опять же, эти исследования проводят не только мы, но и американцы тоже изучают возможность такого применения.
Вопрос. Помните историю с появлением барражирующих боеприпасов, и это наделало большого шума вокруг них. Как вы оцениваете применение, значит, барражирующих боеприпасов укрофашистами? Ну, так я цитирую просто.
Ну как, барражирующие боеприпасы — вещь, безусловно, полезная. Наши тоже их развивают и применяют. У концерна «Калашников», который имеет
скальпели
программу. Да, беспилотная авиация, там у них есть несколько видов различных боеприпасов, включая «Ланцет», например.
Да,
и другие виды. Тут, опять же, проблема не в самих боеприпасах, проблема в выдаче целеуказания. Если оно есть, то вам легко применять любой боеприпас у вас, повысить свою эффективность, даже старый снаряд, вот старые пушки первой половины прошлого века. Вот. И здесь надо всегда иметь в виду, вот, говоря о том, что надо бы иметь то, надо бы иметь это, всегда держите в уме вопрос, а чем я буду целиться, как я увижу цель. Вот это ключевой вопрос, на самом деле. Вопрос, чем поразиться, он уже вторичен.
Скажи, пожалуйста, вот уже мы приближаемся к концу программы. Твое собственное ощущение вот ведущихся специальной военной операции. То есть ты как бы с тревогой смотришь, или ты, как военный эксперт, спокойно понимаешь логику событий? То есть для самого себя как ты ее воспринимаешь?
Ну, разумеется, я смотрю с тревогой, потому что это моя страна, это моя армия, и любая неудача, она как бы довольно болезненно отзывается. Я не могу смотреть на этот конфликт равнодушно, как я смотрел бы там, я не знаю, ну, условный конфликт двух государств на каком-нибудь другом континенте. Но, с другой стороны, я вот оценивая военные потенциалы, оценивая то, что я знаю об армии, оценивая тех людей, которых я знаю в армии, ну, в основном на флоте, но тем не менее, я понимаю, что мы должны, обязаны решить задачи в этой войне. война должна завершиться нашим успехом. Как она будет завершаться, это уже политическое решение. Да, собственно, как она идет, это политическое решение. Но я уверен в том, что армия сделает то, что ей нужно сделать, и выполнит свои задачи так, как это положено. Гораздо сложнее будет выиграть потом мир, потому что надо же понимать, мы все наверняка понимаем, что происходящее сейчас это не просто конфликт, это именно претензия на переворот основ того мирового порядка, который сложился после распада СССР. Этой претензии нам не простят. И даже когда операция на Украине завершится в нашу пользу, ничего не закончится. И, возможно, жить после этого будет даже сложнее, но тут неприятности надо принимать по мере поступления.
Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Илья Крамник, ведущий и автор и создатель телеграм-канала «Кот и кошка Крамника». Илья, спасибо большое. Вот. Взаимно. Удачи. Так, ну, у нас остается еще несколько минут. Вот тут мне сразу кинули вопрос, я постараюсь на него ответить. Почему в городах Украины до сих пор уничтожена городская инфраструктура? Трансформаторные подстанции, водозаборы, канализация, газопроводы. Через месяц там, кроме холерного вибриона, никого бы не было. Ни одной жертвы с нашей стороны. Ну, вы знаете, про электричество вопрос отдельный. Я думаю, что здесь как раз, наверное, есть такая тема, потому что от электричества питается вся военная система. Другое дело, что, конечно, попутно с этим будет нанесен мощнейший удар по мирному населению. Знаете, я не так давно вернулся из Мариуполя, и там мне как-то вот по-журналистски пришло в голову начать спрашивать мариупольцев, вопрос задавать. Вот когда вы первый раз увидели русского солдата? Вот какие обстоятельства? Как вы его увидели? И меня чрезвычайно удивил практически одинаковый ответ, что мы сидели в подвале, потом открылась дверь, в ней возник человек в военной форме, который крикнул: «Живые есть?». А когда мы ответили, и когда сказали, что вот мы тут сидим, второй вопрос был: «Что вам надо?». И дальше этот солдат там принес там собственные пайки, там, или там целую там канистру воды, или даже свою флягу воды отдал, потому что люди страшно, просто катастрофически были голодны, им нечего было пить, им нечего было есть. И вот этот образ русского солдата, который спросил, как бы, живые есть, а потом спросил, что вам надо, вот это, как ни странно, вы знаете, в головах практически у всех мариупольцев, с кем я разговаривал, кто вот перенес вот это мариупольское заточение. Вы знаете, наш русский солдат смог сделать то, чего не смогли сделать дипломаты, не могла сделать там никакая пропаганда. Именно вот этот русский солдат смог развернуть, или точнее открыть души мариупольцев, души вот тех украинцев, которые претерпевают вот эту вот ужасную катастрофу, в нашу сторону. Он был тем мостом, который сделал их нашими. И сейчас в Мариуполе, что для меня было самого удивительно, вчерашние их захисники, они воспринимаются как подонки, палачи и убийцы. И наоборот, русский солдат – это солдат, который принес хлеб и воду. Я говорю: ну ведь разрушали ваши дома. Они говорят: вы знаете, мы видели, кто разрушает наши дома. Мы умоляли этих людей не сидеть здесь, не защищаться нами или хотя бы нас отпустить. А нас всех, как свиней, загнали в подвалы, нас никуда не выпускали. Нас, наши защитники, которые клялись нам присягой нас защищать, они нас просто всех бросили. И русские нас спасли. Вы знаете, вот русский солдат-спаситель – это, наверное, то, что меня устраивает абсолютно всегда и во все времена. Через неделю, я с вами встречусь через две недели, а программа «Револьвер», она будет дальше выходить. Я думаю, что скоро уже Женя появится. Сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго, и мы уходим на новости.